Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. Сегодня вторник, 10 ноября, и мы с вами прочитаем отрывок из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 3 главу, с 9 по 13 стихи. Вот как звучит этот отрывок на русском языке. «Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам, а вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какое мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца наши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь». Так торжественно заканчивается третья глава первого послания к Фессалоникийцам, напомню, самого раннего послания и вообще самого раннего произведения Нового Завета. Мы видим, что здесь апостол Павел продолжает выражать свою благодарность, свою любовь, свою благосклонность к членам Фессалоникийской церкви. Вот 9 стих так и начинается. «Да какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего не доставало вере вашей». Вот то есть апостол Павел говорит о том, что день и ночь он молится о том, чтобы увидеться, да, с членами Фессалоникийской церкви, с теми людьми, кому сам апостол Павел проповедовал ту церковь, которую он сам основал. Он желал бы, конечно же, посетить и восполнить, может быть, чего-то, чего не хватает вере фессалоникийцев. Ну и дальше он дает такое благословение красивое. «Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос да управит путь наш к вам». Да, то есть он в некотором смысле такое пожелание самому себе, да, и своим сотрудникам здесь возвещает, что пусть Бог и Отец наш, и Господь Иисус Христос управит путь их, да, то есть путь апостолов к вам, то есть к Фессалонике. А здесь очень важно, братья и сестры, что вот именно в этом таком раннем послании, как мы говорили, что оно написано где-то в середине 50-х годов, ну, то есть мы понимаем, что это очень и очень близко к событиям и жизни Иисуса Христа. Если Иисус Христос где-то вот, умер, воскрес, да, то есть его распятие, воскресение, вознесение приходится на середину, на начало 30-х годов, приход апостола Павла к христианству, да, его встреча со Христом на дороге в Дамаск, это где-то, может быть, первая половина 40-х годов, а это послание середины 50-х. То есть считайте, что вот 10 с чем-то лет вот с момента того, как апостол Павел стал христианином, прошло, и вот он уже пишет это послание, до этого совершив свои вот эти путешествия миссионерские, часть из них. И вот поэтому, конечно же, этот текст чрезвычайно близок к и жизни Иисуса Христа, и к вообще к ранней христианской церкви, и к апостолу Павлу, скажем, в его еще таком раннем, да, состоянии, в самом ранней период его миссионерской деятельности. И уже здесь, в этом послании, тем не менее, мы видим упоминание такое, которое вот находится в 11 стихе. «Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос». Ну, на самом деле, эта формулировка, она была и в начале, в самом послании, да, где апостол Павел желает благодати и мира от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. То есть вот как раз так же, как и здесь абсолютно. Да? Просто мы там не имели возможности подробно об этом поговорить, ибо первые 5 стихов насыщены смыслом, и мы тогда избрали немножко другую тему. А вообще на это надо обратить внимание. Вот именно эта формулировка «Бог и Отец наш, и Господь наш Иисус Христос». Да? С одной стороны, вот именно что «Бог и Отец наш» – это чрезвычайно важно, это важнейшее такое христианское понимание, можно сказать, революция определенная, да, потому как все-таки для иудейского сознания называть Бога отцом – это крамольно, это, можно сказать, кощунственно. Бог очень далеко от человека с точки зрения ветхозаветной религии, и называть Бога отцом – это, ну, в общем-то, достаточно фамильярно, можно сказать. Да? Вот почему, скажем, у нас за божественной литургией чрезвычайно важен вот этот возглас священника, который предваряет пение молитвы «Отче наш». Да? Как звучит этот возглас? Помните, «Исподоби нас, Владыко, с одерзновением», да? То есть с дерзновением, дерзновенно, неосужденно, то есть чтобы не подвергнуться суду Божьему, смейте призывать Тебя, небесного Бога Отца, и глаголать, да? То есть произносить, петь Бога Отца, да, если быть точнее, то в греческом тексте Бога как Отца, да, то есть вот дай нам возможность дерзновенно, неосужденно призывать Бога как Отца, потому что именно вот это понимание Бога принес мир Господь наш Иисус Христос, дав как раз вот молитву «Отче наш», которая воспевается всеми верующими за божественной литургией сразу после вот этого возгласа священника. Господь наш Иисус Христос – это тоже очень важная формулировка. Собственно говоря, Господь Иисус Христос – это самое раннее исповедание веры. То есть вот ничего другого даже и не надо было прибавлять. Сама эта фраза «Господь Иисус Христос» является исповеданием веры как с иудейской стороны, так и с языческой. Вот Иисус Христос, вот даже эти два слова для иудея – это уже исповедание в то, что Иисус из Назарета – это Христос, Мессия, тот самый Мессия, которого ждал иудейский народ. Это мы сейчас вот, привыкли Иисус Христос воспринимать, ну, чуть ли не как, может быть, имя и фамилию. А на самом деле, конечно, Иисус – это имя, а Мессия – это титул, это исповедание. Поэтому для иудея то, что Иисус – это Христос, это и есть признание Иисуса посланником Божьим, Мессией. Да? А вот, но для, скажем, язычника, для человека античной культуры, для римлян и грека, это ничего не означало. Иисус Христос – помазанник какой-то, помазанный, чем помазанный, зачем помазанный. Это исповеданием не являлось. Но когда добавлялось к Иисусу Христу слово «Господь», «Кириос», да, то тогда уже становилось понятным, что человек вот этого Иисуса Христа из Назарета воспринимает как Бога, как Сына Божия. То есть божественное достоинство, оно добавлялось вот через это слово «Господь». Поэтому это исповедание было понятным и действительно иудею, и язычнику. Да? Поэтому оно чрезвычайно важно и одно из самых первых исповеданий веры христианами. Вот. И далее, в 12 стихе апостол Павел говорит: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какой мы исполнены к вам». Вот тоже очень красивая фраза. Господь, да, Господь – это всегда у апостола Павла как раз Иисус Христос, даже когда он говорит просто «Господь» без Иисуса, без слов «Иисус Христос», да, это всегда именно Иисус Христос в состоянии прославленном, в состоянии сидения одесную Бога. И вот здесь как раз Павел говорит, что Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу. Очень красиво здесь вот это, эти два слова, которые идут друг за другом, исполнит и преисполнит. Ну, вообще, в Ветхом Завете, в принципе, уже в Ветхом Завете был такой прием, когда он считался одним из приемов ветхозаветной поэзии, когда сначала высказывался какой-то тезис, а потом как бы тот же самый тезис, только с преувеличением. Да, вот исполнит и преисполнит. Ну, вот, ну, можно найти и в книге «Притчи», и в «Псалтире» вот такой прием поэтический. Действительно, это, с одной стороны, и красиво звучит, чисто с точки зрения такой вот лексической, грамматической, но и, конечно, в этом есть определенный такой смысл, да, и в данном случае, конечно же, есть глубокое содержание вот у этих слов. Апостол Павел говорит о том, что Бог и Господь, в данном случае Иисус Христос, не просто исполняет, а преисполняет любовью. То есть, что у Бога столько любви с избытком, что Он не просто исполнит, что Он преисполнит. Потому что действительно, любовь – это суть, в общем-то, божественной природы. Да? Мы говорим о том, что Бог есть любовь. И никакие другие качества, никакие другие свойства Божии в этом смысле не сравнятся. То есть, они все, скажем, ну, в какой-то степени являются уже некими вариациями божественной любви, а сама суть того, кто такой Бог, это, конечно, понятие любви. И поэтому Бог, который своими энергиями пронизывает все бытие, то есть, по сути, все держится, все стоит на божественной любви. Поэтому говорить о том, что есть какой-то предел этой любви, конечно, не приходится. Все мы существуем благодаря преизбытку божественной любви. И поэтому, когда речь идет, что Бог может наполнить наши сердца любовью, то Он, конечно, не просто их исполнит, а Он их и преисполнит, потому что нет предела божественной любви. Она изливается ежеминутно, ежесекундно на все творение, потому что Бог сотворил мир именно по своей любви, потому что Он есть любовь неизреченная и желает блага всякому своему творению. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы с вами сегодня читали отрывок из первого послания апостола Павла к Фессалоникийцам, 3 главу, с 9 по 13 стихи. Также напоминаю о необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключена великая отрада и утешение, и наставление. Храни вас всех, Господь!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, яко взяться великое.